Добрый вечер. С вами в прямом эфире на радио «Свобода» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы поговорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков. О том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их можно было бы пополнить. Одним словом, будем говорить про деньги и все, что с ними происходит. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе», на который я призываю всех подписаться. Сегодня в программе.
Новые деньги. Сможет ли Марк Цукерберг бросить вызов доллару? Мировые деньги. Почему доллар и евро падают, а биткоин и золото дорожают? Деньги в банке. Как регуляторы добивают банковскую систему?
А начнем мы с новости, мимо которой просто невозможно было пройти. Минфин подготовил законопроект, проект постановления правительства об открытии магазинов беспошлинной торговли для обслуживания членов иностранного дипломатического корпуса. Торговать эти магазины будут за доллары, евро и рубли. Опускать в эти валютные магазины будут только иностранных дипломатов и сотрудников диппредставительства, аккредитованных при МИДе. Есть аккредитация, проходи, отоваривайся. Нет, извините, товарищ, не для вас.
А ему можно? Ему можно? А ты кто такой? А кто он такой? Откуда приехал?
Откуда приехал?
Зачем? Скучали мы без него, что ли? Приглашали мы его, что ли?
Приглашали.
Конечно. Он? А? В парадном костюме. Морда распухла от лососины. Весь набит валютой.
Одним словом, еще один привет из прошлого. Прямая отсылка в 30-е годы, когда большевики открыли сеть магазинов для торговли с иностранцами, Торгсин. Собирали валюту на нужды индустриализации. Валютные березки дожили до начала 90-х, и вот они возвращаются. Кстати, мы открыли чат нашей программы «Деньги на свободе», и там мы можем общаться все вместе, в том числе и по этому поводу. И будет там и команда, которая делает программу, и зрители, и наши эксперты. Ссылка на чат в телеграм-канале «Блант на свободе». Ну а теперь о важном. Я советую всем запомнить дату 18 июня 2019 года. Она имеет все шансы войти в историю. Может, конечно, не войти, но шансы есть. И я объясню, почему. Итак, в прошлый вторник, 18 июня, глава Facebook Марк Цукерберг публично объявил о запуске проекта Libra. Итак, цитирую. «Сегодня Facebook вместе с 27 организациями по всему миру запускает некоммерческую ассоциацию Libra для создания новой валюты под названием Libra. Миссия Libra заключается в создании простой глобальной финансовой инфраструктуры, который расширит возможности миллиардов людей во всем мире при помощи блокчейн-технологий. Запуск проекта планируется на 2020 год. Почему эта революция, понятно. Замах сделан на создание новой, наднациональной, независимой ни от одного государства стабильной валюты, которая сразу будет доступна 2 миллиардам пользователей Facebook и WhatsApp. Вопрос в том, с чего я взял, что у этого начинания есть хоть какие-то шансы преодолеть мощное сопротивление государства. И речь не о Российской Федерации, а о государстве как институтах, а при подавляющем большинстве существующих сегодня в мире стран, начиная с США и заканчивая Китаем. В Индии, кстати, сразу безапелляционно заявили, что не допустят в своей стране новую валюту ни в каком виде. Остальные пока отмалчиваются, но выскажутся обязательно. Если вы решили, что я впечатлился несколькими громкими словами, которых, кстати говоря, в пространном посте Марка Цукерберга не в пример больше, чем в нашей цитате, про сайт Libra говорить нечего, вы ошибаетесь. Будь это проект отдельно взятой компании Facebook, ее основателя, я бы и не разливался соловьем про исторический момент. Тем более, что в плане технологий ничего принципиально нового не появится. Похожий проект, например, собирается осенью запустить в Telegram создатель этого мессенджера Павел Дуров. Но дело в том, что Цукерберг поступил гораздо умнее. Шанс на успех дает именно созданная в Швейцарии некоммерческая ассоциация, которая будет создавать, продвигать и поддерживать Libra. Почему выбрана Швейцария, понятно. Законодательство по отношению к криптовалютам и проектам на блокчейне там одно из самых лояльных в мире. А вот объединить на одной площадке таких участников мало кому удавалось, судите сами. В создании новых денег участвуют крупнейшие платежные системы, которые, очевидно, будут поддерживать платежи и переводы в Libra. Visa, MasterCard, PayPal. Лидеры интернет-торговли и оказания услуг через интернет. Booking, eBay, Uber. Они создадут условия для того, чтобы пользователи могли покупать реальные товары и услуги за новые деньги. Телекоммуникационные компании, в частности Vodafone, криптовалютные биржи и проекты на блокчейне. Они обеспечат рыночный курс для конвертации новой валюты в традиционные. Некоммерческие организации, венчурные фонды, у каждого своя роль. От пиара до финансирования проекта. Пока в ассоциацию Libra вступило 27 компаний. Цукерберг надеется к старту проекта довести их до 100. Но и этих 27 с лихвой хватит для того, чтобы закрыть отдельно взятый Facebook вместе с WhatsApp. Еще можно было бы это сделать. Хотя, как показывает российская практика, попытки заблокировать Telegram, эта задача может оказаться непосильной. В итоге, все равно чиновники делают вид, что они запретили, а мы делаем вид, что им поверили. Но попробуйте заблокировать Visa и MasterCard. Или заикнитесь в США, что с завтрашнего дня будут закрыты eBay, Booking, Uber, да еще и в год президентских выборов. Так что заговорщики как минимум обеспечили себе временную фору для запуска проекта в США. Революция, заговорщики. Сам же не так давно в этой студии довольно скептически комментировал планы основателя Facebook запустить свою криптовалюту. Было, я и не отрицаю. Все дело в том, что согласно информации, которую публиковали раньше западные деловые издания со ссылкой на участников проекта, криптовалюта Facebook, как бы она ни называлась, должна была иметь жесткую привязку к американскому доллару. И тогда действительно говорить было бы не о чем. Разве что о масштабах. Но таких проектов пруд-пруди. В реальности же все оказалось совсем не так. Libra не будет привязана ни к одной национальной валюте. Но и болтаться на 20-50% в неделю, как биткоин, тоже не будет. Привязка будет к корзине мировых валют. Состав этой корзины не раскрывается, но можно не сомневаться, что помимо валют в нее войдут и доллар, и евро, и китайский юань, и золото с серебром, возможно, и платина. Обеспечивают эту самую привязку, которая делает новую валюту стабильнее любой из существующих национальных валют, будут международные резервы. Их сформируют участники ассоциации. И делать это будет нетрудно, даже за счет эмиссионного дохода, который они не распихают по карманам, как делают многие инициаторы ICO в криптовалютных проектах, а пустят именно на формирование резервов. Откуда такая уверенность? Ну, во-первых, гарантией является количество и состав участников. У большинства огромный процветающий бизнес. Им всем есть что терять. И рисковать репутацией ради даже очень больших денег никто из них не будет. Тем более, что на кону стоит гораздо больше, чем просто деньги. Своим мнением о том, зачем Facebook понадобилась ассоциация и сможет ли она преодолеть сопротивление властей разных стран, мы попросили поделиться CEO SuperMoneyOne Александра Бычкова.
Это компании с многолетним опытом работы финансовой системы. Компании с большим именем. Соответственно, Facebook пытается, по моему личному мнению, создать монету, валюту, не знаю, токен, который будет пользоваться таким очень большим уважением у всего мира. И у людей не возникнет вопросов никаких по поводу, нужно ли доверять этой валюте или нет. В разных странах уже именно власти готовы к такому проекту. Например, вот сейчас я нахожусь в Китае, и меня пригласили как консультанта, и даже не только как консультанта, а как CEO проекта, который называется SuperMoney. И вот они хотят запустить проект перед Libra для того, чтобы потом сделать для Libra более легкий путь прихода в тот же самый Китай, в ту же самую Южно-Восточную Азию. Потому что когда у людей есть опыт по взаимодействию с правительством, потом уже гораздо легче Фейсбуку будет заходить через существующие проекты. Для того, чтобы сделать валюту интересной, нужно, как вы понимаете, очень много маркетинговых усилий. У Фейсбука этих усилий очень много.
Чтобы во всей полноте оценить потенциал новой валюты, проще всего посмотреть на проблемы существующей системы. Что происходит на мировых финансовых рынках? За последние полтора месяца золото прибавило в цене около 10%. До возобновления торговой войны между США и Китаем тройская унция стоила $1280, сейчас больше 1400. Биткоин, который многими воспринимается как цифровое золото из-за ограниченной эмиссии, вырос в 2 с лишним раза. О чем это говорит? О том, что деньги в принципе дешевеют. В существующей системе координат все валюты равняются на доллар. Высокий курс доллара – дорогая валюта, низкий – дешевая. А вот дорогой ли сам доллар определяется либо его соотношением с корзиной остальных мировых валют, так называемым индексом доллара, либо ценой на золото. Второй вариант дает более объективную картину, поскольку центробанки ведущих стран с 2008 года координируют свои действия по ослаблению или усилению денег, особенно в период кризисов. Кроме того, когда говорят о стоимости денег в той или иной стране, как правило, имеют в виду уровень процентных ставок, которые устанавливаются центробанками. Высокие ставки – высокие проценты по кредиту и облигациям. Низкие ставки – разница в уровне ставок разных стран и показывает непосредственно влияние на курсы валют. Ведь как это происходит? Выгодно взять кредит в одной стране под мизерный процент, там, где ставки низкие, например, в Европе, где ставки нулевые, и разместить под более высокие проценты в другой стране, например, в России, где ставка ЦБ 7,5%, 0 и 7,5, да, есть разница. Правда, для этого придется купить рубли, они и покупают. Именно эти игры, кстати, и объясняют отчасти рост рубля в последние месяцы. Такого рода инвестициям уже 20 лет, как никто не радуется. Это так называемые горячие деньги, которые быстро приходят в ту или иную страну, надувают там на долговом или фондовом рынке гигантские пузыри, а потом также быстро покидают страну, обваливая рынки и национальную валюту. Так было и во время азиатского кризиса 97-98 годов, и в 2008 году, а в России еще и в 2014. 10 лет назад даже термин специально появился – финансовый цунами. Сейчас из-за торговой войны между США и Китаем возникла угроза резкого замедления американской экономики. Это вынуждает ФРС говорить о снижении ставок. Не исключено, что и до нулевых размеров. То есть возврат, идет речь о возврате политики нулевых ставок. В Европе и так ставки на нуле, но европейский ЦБ говорит о возможных дополнительных стимулах в выкупе госдолга. Проще говоря, печатные станки приводятся в полную боевую готовность. Горячие деньги, не дожидаясь вывода на полную мощность этих печатных станков, ринулись надувать пузыри. Никто не хочет в последний вагон уходящего поезда. Все хотят быть в первом и надеются выскочить до того, как поезд сорвется в пропасть. Главное противоречие существующей системы заключается в том, что доллар обеспечивает львиную долю мировой торговли и инвестиций, но денежно-кредитная политика ориентируется исключительно на состояние американской экономики. В равной степени относится это и к евро, и к иене, и к британскому фунту, и к швейцарскому франку. При этом нельзя сказать, что эмитенты мировых валют получают от сложившейся ситуации сплошное удовольствие. В теории ведь как получается? Начинает у тебя экономика замедляться. Что делает ЦБ? Снижает ставку. Теоретически, банки занимают под меньшие проценты и снижают ставки по кредитам для потребителей и производителей товаров. Те потребители начинают потреблять, производители товаров начинают модернизировать свое производство и увеличивают выпуск. Потребители предъявляют платежеспособный спрос. Производители этот спрос удовлетворяют, создают новые рабочие места, платят большие зарплаты, и все счастливы. Это запускает новый виток экономического роста. А в реальности происходит все совсем не так. Вот с этим всем возиться банки не хотят. Они берут и покупают государственные облигации в тех странах, где ставки выше. Гарантируют оплату гособлигаций правительство тех стран, в которые они вкладывают деньги. Поэтому в результате зачем давать кредит неизвестно кому под 3%, если можно купить госбумаги под 7%. И в этих условиях, хоть ты обстимулируйся, эффект получается весьма ограниченный. Приходится включать на полную мощность печатный станок, но это иногда не помогает. Итак, ситуация 2008 года, когда Федрезерв, использовав все свои возможности, а потом, не моргнув глазом, в 2 этапа напечатал $1 триллион для спасения американских банков, привела к тому, что довольно серьезно было сдвинуто сознание и возникла масса вопросов. Например, можно ли считать доллар или евро мерилом ценности, если вдруг откуда ни возьмись появляется огромная сумма, триллион, которой еще вчера не было? Китаю, чтобы скопить $1 триллион в резервах, нужно произвести товары на несколько триллионов и продать их на внешних рынках. Скупить часть валютной выручки. И в 2009 году по этому поводу мир разделился. На тех, кто умеет печатать доллары, ну или хотя бы евро, и тех, у кого получаются только рубли, рупии, ну в лучшем случае юани. И вторые захотели, если не стать первыми, то хотя бы составить конкуренцию, а в идеале поучаствовать в бизнесе. Тогда появилась идея реформировать Международный валютный фонд и дать больше прав и голосов тем, кто представляет развивающиеся страны. Более того, на базе специальных прав заимствования, СДР, специфической расчетной единицы Международного валютного фонда, которая формируется из корзины валют, предполагалось создать наднациональную мировую валюту. Ее можно было бы использовать для формирования резервов и международных расчетов. Стабильная, наднациональная, политически нейтральная валюта, привязанная к корзине мировых валют и не зависящая от состояния экономики в отдельно взятой стране, пусть даже самой мощной. Ничего не напоминает. Разница лишь в том, что Россия и Китай продвигали этот проект для межгосударственных расчетов и международной торговли, проще говоря, для своих центробанков и Газпромов, Хуавеев. А Либра, которую запускает Цукерберг, планируется доступной для всех, включая тех, у кого есть мобильный телефон и доступ в интернет, но нет доступа к банковским услугам. Обычно это говорят об африканских странах. Но вернемся к предыдущей попытке скинуть доллар с пьедестала. Американцы, у которых в МВФ контрольный пакет голосов, никакого восторга от этого плана не ощутили. Тогда российские власти стали на каждом углу предлагать всем и каждому отказаться от долларов во взаимной торговле. С Китаем даже были достигнуты какие-то договоренности. Именно оттуда и растут ноги у российского курса на дедолларизацию. Получается пока не очень. Причин две. Во-первых, иметь универсальную точку отсчета, валюту, которая была бы своеобразным эталонным метром для измерения стоимости, удобно. А во-вторых, за последние 10 лет никто ничего лучше доллара предложить так и не смог. Перенастраивать систему под какую-то другую национальную валюту, менять шило на мыло. Даже доллары печатать никто, кроме США, не научился. А теперь о том, почему не падает рубль. Вопрос этот в разных, не всегда приличных формулировках в последнее время задают мне с удручающей регулярностью. И для ответа на него нужно просто попытаться взглянуть на мир чужими глазами. Чьими? Да глазами тех, кто способен этот рубль уронить. Ну, взять тот же Банк России, который избавляется от американских облигаций. Причем делает это в значительной степени вынужденно. В пятницу группа демократов в Нижней палате американского конгресса опять потребовала ввести санкции против российского госдолга, газпромовских проектов по сжижению газа, а также против российских банков. Для нас, людей, не обремененных ни властью, ни многомиллионными состояниями, за последние 10 лет мало что изменилось. Работает инстинкт. Слышу слово «кризис», иду в обменник за долларами, хихикая над дедолларизацией. Но мои 3 копейки обвалить рубль не могут. И даже если таких, как я, полстраны все равно не могут. А вот для тех, кто может это сделать, мир действительно радикально изменился за последние 10 лет. А дедолларизация из туманных рассуждений о справедливом устройстве мировой финансовой системы превратилась в суровые будни и способ не потерять все, что они заработали непосильным трудом. Ну, сами посудите, кто сейчас будет покупать доллары или евро? Олег Дерипаска? Или Виктор Виксельберг, который въезд в США заказан? Тимченко с Ротенбергами? Сечин? Костин? Кто? И главное, зачем? Что они с этими долларами или евро будут делать? Положат на депозит в Банк оф Америка или в Deutsche Bank? Не могут. На свое имя, по крайней мере, точно не могут. Действовать через подставных лиц эффективные компании слишком рискованно. Рано или поздно все равно раскопают. Да, и отсидочные председатели тоже могут кинуть. И что остается? Как полковник Захарченко у себя дома штабелями эти деньги складывать? Они, конечно, могли бы пустить валюту на что-нибудь полезное. Купить новейшее оборудование, переснастить существующие предприятия или открыть новые. Смешно прозвучало. Недавно как раз государственная Роснефть отказалась строить на Дальнем Востоке нефтеперерабатывающий комплекс, в который собиралась вложить 25 миллиардов долларов. А на прошлой неделе компания «Форд» объявила, что свои заводы в Набережных Челнах и Всеволожске выставляет на торги. Обычным порядком покупателей на них не нашлось. Я далек от того, чтобы оплакивать незавидную судьбу наших олигархов. Но у них от долларов действительно сплошные проблемы. Вот буквально на днях еще один фигурант санкционных списков высказался. Это Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки. Так что он говорит. Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты. На фоне обычного укрепления многополярности монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм. Постепенно доллар приобретает токсичный характер. Тут, конечно, немножко поставлено все с ног на голову. Не было бы аннексии Крыма, войны на юге и востоке Украины и вмешательства в американские выборы, не было бы и санкций. Но они есть. И это действительно делает доллары токсичными. Правда, не для всех. И не все доллары. Токсичными стали хоть как-то связанные с Россией доллары для западных банков. И они с российскими клиентами стараются никаких дел не иметь. Так что даже если вы законопослушный гражданин и всем сердцем верите в принципы свободы и демократии, счет в Западном банке будет открыть весьма затруднительно. Ведь завтра может выясниться, что прилично увидел гражданин с российским паспортом и странной фамилией, которая наполовину состоит из шипящих и свистящих звуков, женат на сестре какого-нибудь кремлевского повара или играл в детстве с сыном кремлевского охранника. Для банка это будет означать потерю репутации. Долгие разбирательства, многомиллионные, а то и миллиардные штрафы. И даже если случится чудо, и счетом вы обзаведетесь, перевести на него что-то из России будет ой как непросто. Да и сообщить о нем придется куда следует. Мы решили провести эксперимент, попытаться открыть счет в Европейском банке и понять, во что это выльется с точки зрения расходов и отчетности. Занялся этим экономический обозреватель Никита Сафронов. Добрый вечер, Никита. Расскажите, пожалуйста, вам есть чем похвастаться?
Добрый вечер, Максим. Увы и, к сожалению, особых успехов я не достиг, но зато вооружился информацией. Я попытался открыть счета в испанском и латвийском банках, просто потому что я говорю по-испански, а латвийский банк говорит по-русски. Итак, первое и главное условие в обеих странах, а если верить опытным людям, то вообще во всей Европе, это личное присутствие. Сразу три крупнейших испанских банка, это Банкия, BBVA и Сантандер, которые, к моему большому удивлению, взяли трубку в субботу, сказали, что базовый пакет документов для открытия счета включает сертификат нерезидента. Его можно получить в полиции, предъявив загранпаспорт. Это занимает около 15 дней. При этом один из банков согласился делать это за меня, с одной лишь копией моего загранпаспорта. Обязательно потребуется также сам загранпаспорт, прописка и справка о доходах, она же 2 НДФЛ. При этом, разумеется, все должно быть переведено на испанский язык и заверено нотариусом и апостилировано. Помимо этих обязательных документов, разные банки запрашивали дополнительные. Это подтверждение трудовой деятельности, она же справка с работы, налоговую отчетность за 5 лет. А банк Сантандер честно сказал мне, что борется с смыванием денег, и мне придется объяснять ему как источник средств на моем счету, так и каждую операцию по моему счету. При этом даже полный комплект документов не гарантирует, что банк согласится открыть счет. Впрочем, одна моя бывшая коллега рассказала, что шансы сильно увеличатся, если в планах покупка недвижимости в Испании. Она сама ходила в банк со своим риэлтором, который к тому же знал банкира, и процедура увенчалась успехом. Правда, дело было 5 лет назад. Даже больше. Банки берут комиссии за обслуживание счета. В среднем это около 60 евро в год. Но помимо банковской комиссии, существует еще и налог для нерезидентов за пользование счетом. Это 40 евро в год. И всего около 100 евро. При этом доход по таким вкладам не превышает 1%. Так что вариант этот подходит только для того, чтобы вывести деньги в иностранную юрисдикцию. Но никак не для приумножения состояния. В латвийском банке «Цитадель» процесс похож на первый. Похож, но первый этап можно пройти онлайн, заполнить анкету, указав примерно все то же самое, что от меня требовали испанские банки. Еще банк «Цитадель» почему-то спрашивает, не являюсь ли я политически значимым лицом, то есть президентом, министром чего-нибудь, федеральным судьей и так далее. Как это влияет на решение суда, на решение банка, прошу прощения, об открытии счета, мне объяснить не смогли. К сожалению, сегодня в Латвии национальный праздник, поэтому мне до сих пор не перезвонили и о решении не сообщили. Если оно будет положительным, то придется опять-таки лично приехать в отделение банка в Латвии.
Спасибо, Никита. Насколько я знаю, открыв счет в иностранном банке, вы обязаны еще и сообщить о нем в налоговую. Это так? В российскую налоговую.
Да, все верно. Налоговую службу нужно уведомлять как об открытии, так и о закрытии, так и о движении средств по вашему зарубежному счету. По закону доходы, полученные за рубежом, облагаются точно таким же налогом, как и полученные в России. Дальше все зависит от страны. Если в России есть договор об избежании двойного налогообложения, а такие есть и с Испанией, и с Латвией, то налог вы будете платить только в стране, где открыли счет. Но если этот налог ниже 13%, то разницу придется отдать ФНС. А такого соглашения нет, например, с Эстонией. Если у вас счет в Эстонии, то налог возьмут в обеих странах. Причем налоговая может счесть доходом любое поступление денег на ваш вклад, даже если это перевод между вашими счетами.
Спасибо, Никита. Тут еще подумаешь 20 раз, нужен ли тебе такой счет. Но справедливости ради, надо сказать, что не только россияне для западных банков превратились в изгоев. Например, гражданам Ирана ничуть не лучше. И даже граждане развитых стран в последние годы могут столкнуться с проблемами. Так, американцам весьма неохотно открывают счета в европейских швейцарских банках. После кризиса 2008 года во всем мире началась непримиримая борьба с офшорами, отмыванием дохода и уклонением от уплаты налогов. После череды скандалов пала банковская тайна, и кредитные организации теперь обязаны предоставлять всю информацию о своих клиентах по запросу властей. А власти этой информацией между собой обмениваются весьма просто. Недавний скандал с операциями, которые совершались североевропейскими банками по поручению компании «Тройка Диалог», свидетельствует о том, что операции, которые совершались 15-20 лет назад вполне легально, сегодня расцениваются как криминал и служат поводом для гигантских штрафов. Так что для банков сейчас самое разумное и безопасное поведение – это брать УЦБ под низкие проценты и надувать по всему миру пузыри на фондовых и рынках, рынках госдолга. Но это до поры до времени. Пока на рынках не началась волна финансового цунами. На этом наша передача подходит к концу. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Еще раз напоминаю про наш телеграм-канал. А с вами была программа «Деньги на свободе», телеграм-канал «Блант на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До следующего понедельника.